представляют. Надежда Мамаева «Это мое дело». Читают Анастасия Шумилкина и Илья Слоневский. Глава первая. Очень горячая девушка способна нагреть мужчину на кругленькую сумму. Татьяна Серебрянская. Пятничными вечерами, такими как сегодня, мне кажется, что я сошла с ума. Впрочем, в остальные дни недели я в этом абсолютно уверена. Но когда в поте лица порхаешь с подносом по залу, мысль о собственной вменяемости вытесняется другой — о чаевых. А ведь 4 года назад, сдав проклятое 3-жды ЕГЭ и поступив на юридический, я думала, что вытянула счастливый билет. И вот уже месяц минул, как я прошла тернистый путь госэкзаменов, защитила в неравном бою свой диплом и стала бесценным, с нулевой ценой на рынке вакансий, молодым специалистом. Возможно, если бы я училась только за себя, то сейчас цокала бы каблучками по мраморному полу суда или фирмы, составляла договоры и стенографировала в блокноте какой-нибудь процесс. Но жизнь повернулась на 180 градусов, и стенографировала я в блокноте, увы, не процесс, а заказ. 2 тирамису и 1 фирменное блюдо заведения — пасту карбонару, которую наш повар, явно маг-некромант по призванию, мог оживить так, что никто не догадывался о давно вышедшем сроке годности. Причем получались у него эти спагетти, уроженцы Барнаула, не только вкусными, но и безопасными для желудков посетителей славного заведения «Голодный лось». Я же говорю, маг.
«Таня, пошевеливайся, за 7-м тебя заждались уже!»
Уверенный голос с восточным акцентом легко перекрыл все звуки. «Уже бегу!» — отозвалась я и, подхватив на поднос салаты, поспешила в зал. Управляющий Айрат, будучи в зале, имел дурную привычку ни на секунду не отрываться от работы. И все бы ничего, но и от подчиненных он требовал того же, особенно по пятницам, когда вечером зал был полон гостей, кухня чеков с заказами, мойка грязной посуды, а рот официантов невысказанных ругательств. Облегченно выдохнуть я смогла лишь ближе к утру. До закрытия лося оставалось 15 минут, и я уже предвкушала, как сниму униформу, джинсовый фартук и клетчатую рубашку, натяну футболку, накину на плечи трикотажный кардиган и пройдусь по сонным городским улицам. Рассвет вызолотил сочную густую листву, поливальная машина оставила на асфальте лужи, которые к 10 часам высохнут, и июль выдался жарким. Самое время для неспешной прогулки. Благо, работа рядом с домом. Интересно, мама уже проснулась? А брат? Хотя брат вряд ли. У него же каникулы. И тут в почти пустом зале нарисовался, ацетоном не выведешь, посетитель. Мысленно скривилась. Вспомнила, что управляющий постоянно нас поучал, что официант должен именовать всех входящих в ресторан не посетителями или клиентами, а гостями. И только так. Мне хватило быстрого взгляда, чтобы оценить гостя. Высокий, широкоплечий, смуглый брюнет. В дорогом костюме с широким галстуком. Уверенный вид, цепкий взгляд. От такого мажора жди не чаевых, а неприятностей. Вслед за ним ввалился накачанный, того и гляди лопнет, бритоголовый в спортивках и футболке. Татухи на все бицепсы-трицепсы, точно здоровяк нырнул в чан с чернилами. Нет, пожалуй, за этими двумя придут не мелкие неприятности, а матерые проблемы. Между тем качок пружинистым шагом нагнал брюнета и похлопал его по плечу, отчего тот едва заметно поморщился. Я тяжело вздохнула, ну вот, а счастье было так близко. И принес же нечистый сюда эту парочку под конец смены. Пробудут теперь минимум час. Брюнет и качок уселись за мой столик, окончательно убив любую надежду вовремя убраться домой. Лозунг до последнего клиента начальство исповедовало свято. Я уже подхватила меню, готовясь к приему заказа, как сзади раздалось: «Давай я их обслужу!» «Машка?» Вот так сюрприз. Обычно ее не допросишься помочь, что вполне объяснимо. В лосе Маша работала отнюдь не из-за приличной зарплаты, хотя от оной, как и от чаевых, никогда не отказывалась. Нет, здесь она рассчитывала найти мецената для своей умопомрачительной красоты. Стройные ножки, точеная фигурка с тонкой талией и крутыми бедрами, аппетитная, почти бразильская попа, острые ноготочки стилеты, пушистые ресницы, пухлый рот — все это требовало неусыпного внимания, безжалостных новомодных диет и банальных денежных вливаний. «Ну, если хочешь», — обрадовалась я. Машка покусала губы, одернула свою мини-юбку в стиле максимум информации при минимуме затрат, которая приклеивала мужские взгляды намертво. Расчет, видно, был такой у Машки, чтоб намертво-намертво. Чтоб она, значит, идет вся такая красивая, а мужики за ней стаей леммингов мигрируют. Не хотят, но мигрируют за бразильской попой. Предводительница леммингов сдула со лба кокетливый пепельный локон, выпятила и без того выдающуюся во всех отношениях грудь и походкой от бедра поплыла к столику. А я потопала закрывать свою смену и выпрашивать на прокат у шеф-повара сковородку. Нашу папа вчера умудрился сжечь вместе с картошкой, которую жарил. А сегодня у мамы был день ангела, и хотелось ее порадовать воздушными блинчиками. Вообще-то за пару улыбок и свидания некроман... Пардон, повар испек бы мне целую гору и блинчиков, и оладий, да хоть чебуреков. Но мне хотелось самой. Лично. Для меня это было важно. После маминой операции, после всего, через что прошла наша семья, я стала по-особенному ценить простые радости. Такие, например, как испечь блины для ма. Самой. Готовить и знать, что есть для кого. Я уже повесила униформу в шкафчик, любовно погладила сковородку, которую клятвенно обещала вернуть повару в целости и сохранности, как дверь с размаху бухнула о стену и в раздевалку влетела Машка. «Меня уволят и посадят!» В ужасе бормотала она. Подбородок затрясся, нижняя губа поехала в сторону. Из идеально накрашенных глаз хлынули слезы, оставляя некрасивые разводы на щеках. Вот тебе и водостойкая тушь. «Маш, что случилось?» «Это ты! Это все из-за тебя!» — крикнула Машка. В голосе отчетливо звенели нотки начинающейся истерики. «Что из-за меня?» — растерялась я. «Все! Твой столик! Сама бы и обслуживала!» — провыла она, икнула и вцепилась в мою руку. «Тань, помоги! Ты же юрист! И тот козел тоже юрист! Вы...»
«Две гадюки и шипите на одном языке!» — мысленно подхватила я. Машка шмыгнула покрасневшим носом, смахнула ладонью мутные капли с подбородка и продолжила.
«Вы сможете договориться, а то меня уволят. Помоги, пока Айрат не узнал».
Она снова заревела белугой. Больше ничего внятного добиться не удалось. Я вылетела из раздевалки, помчалась к Сашке-бармену и через пару минут уже знала, что произошло. Машка, как всегда, постреляла глазами, повиляла почти бразильской попой, втиснутой в легендарную юбку. Бритоголовый весьма впечатлился. Заявил, что не прочь покататься на тачке с таким... бампером. А брюнет, на которого был рассчитан сей парадный заезд, даже внимания не обратил, чем оскорбил Машку до глубины души. Но она его в отместку и обсчитала. Да, водился за ней такой грех. Обсчитать... признавалась Машка, хуже наркотиков. Один раз попробовал, и все, подсел капитально. И уж сколько ее стращал Айрат. Правда, каждый нагоняй заканчивался одинаково. В подсобке, под интригующий аккомпанемент из женских стонов. Вот только сегодня осечка вышла. Белый воротничок дружил с математикой. И Машкин обсчет, словно недельный утопленник, все равно всплыл на поверхность, как его не придавливали камнями из списка действительно заказанного.
«Ее точно выпрут», —
философски закончил Сашка. Спокойствием бармена можно было сваи забивать, причем в железобетон.
«Айрату дармовым ужином не отделаться. Этот перец оказался адвокатом. Обещал иск минимум на 50 тысяч».
«50?» — потрясенно присвистнула я.